Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов. Мы начинаем наш очередной эфир. Назвали мы его «Внутренняя оккупация», что, очевидно, очень соответствует это определение тому, что в России нынче происходит. Естественно, у нас сегодня в гостях Валерий Дмитриевич Соловей. Валерий Дмитриевич, рад вас видеть.
Взаимно, Марк Захарович. Добрый вечер всем.
Добрый вечер и вам, зрители. Напоминаю всем, пожалуйста, ставьте лайки. Те, кто впервые пришел, подписывайтесь на канал. И ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, пожалуйста, размещайте, чтобы нам максимально увеличить число зрителей прямо сейчас. Ну или те, кто не успеет, то посмотрят уже в записи. Я вот помню такую фразу Навальный. Это было, наверное, на перекрестке 10-го годов. 9-10, он сказал, с кем вы часто консультируетесь, кто для вас авторитет политологический относительно того, чтобы оценить то, что происходит. Он тогда сказал, вот Валерий Соловей. И причем контекст был вопроса как раз о том, что вот об этой внутренней оккупации, вот этот термин Валерия Соловья. Я почему и взял в название «внутренняя оккупация», потому что я вспомнил эту цитату Навального, о вас, Валерий Дмитриевич, и вот подумал, очень, вот наступил момент, когда не надо это доказывать, когда это общее место, и все это понимают. Вот почему это произойдет. То есть, если раньше надо было убеждать, вы знаете, мы под внутренней оккупацией русские живут. Все говорят, да ладно, вы тут выдумываете и так далее. Но, тем не менее, несмотря на такое начало, я хочу сказать, что имеет смысл начать, конечно, с заявления Явлинского. Оно как бы называется программным, оно абсолютно прочитываемое, по-моему, совершенно очевидно. Три группы комментаторов. Первая говорит о том, что негоже этические комментаторы Явлинскому, значит, сейчас, когда сидит Навальный, выступать с нападками на него, да еще и пытаться получить некую капитализацию от этого, несмотря на их давние противоречия. А вторая часть говорит о том, что, ну вот вы знаете, у Явлинского циничный расчет, он как бы к выборам готовится. И, собственно говоря, он претендует на все электораты, поскольку у него легальный аусвайс на участие в выборах. Ну, а третья часть, Валерий Дмитриевич, вот расскажите, как вам это кажется, помимо этих двух вышеперечисленных тезисов.
Хорошо, Марк Захарович. Естественно, говорить о моральной стороне заявления Григория Алексеевича не приходится, но нельзя было выбрать более неудачного времени, вот с этой точки зрения, более неудачного. Но что касается подоплеки, ведь наше дело-то попытаться понять, что за этим стоит. Стоит очень простое объяснение. Администрация президента пригрозила, что она не пустит партийный список «Яблоко» на выборы полностью. То есть не кого-то там она исключит, допустим, Шлосберга или Вишневского, а полностью не пустит, если Григорий Алексеевич не определится, с кем должны находиться мастера культуры, по какую сторону баррикад. Вот Григорий Алексеевич определился. А теперь о последствиях. Я вижу, что члены «Яблока», там, молодежной организации Петербурга подписала письмо протеста, появятся еще новые письма. Но с моей точки зрения, это никак на ситуацию в «Яблоке» не повлияет. По очень простой причине. Если они попытаются устроить комплот против Григория Алексеевича, да, а он, кстати, очень умело руководит организацией. Очень умело. Вот сколько лет уже он во главе находится.
30.
Да, дольше Владимира Владимировича, чем тот во главе страны. Почти столько же, меньше Жириновского, но сопоставимо, соизмеримо. Он умело руководит «Яблоком», и все прекрасно знают, те люди, которые там, которые входят, собственно, в центр, в центральную группу «Яблока», группу влияния, что если не будет Григория Алексеевича, не будет никакой партийной лицензии на выборы. Поэтому я с огромным уважением отношусь к позиции Ройзмана, который сразу же сделал для себя практический вывод, точнее, политика практически, что я от «Яблока» на выборы теперь точно не пойду. Я очень сомневаюсь, честно вам скажу, что кто-нибудь еще такое заявление сделает. Потому что если не от «Яблока», то, пожалуйста, идите от странного симбиоза «Справедливой России» и «За правду», идите от Компартии, попробуйте. Как кого либералам идти, допустим, от Компартии? Так что мы поупражняемся в риторике, в морализаторстве, в критике, но на самом деле, мне кажется, В «Яблоке» не будет переворота, и в «Яблоке», несмотря на, опять же, возмущение этой позиции, я не сомневаюсь, что это возмущение будет нарастать, ничего, с моей точки зрения, не произойдет. Я хотел бы ошибиться, честно вам скажу. Я хотел бы увидеть, что у людей, которые называют себя либералами, есть чувство самоуважения. Есть чувство самоуважения, и есть то, что можно было назвать бы политической мудростью и зрелостью. Потому что не идти сейчас на выборы, возможно, это было бы тоже правильным решением. Я имею в виду, если бы «Яблоко» было лишено этой лицензии, если бы список был заблокирован. Потому что ситуация развивается совсем не так, как хотелось бы Кремлю. И Кремль, я могу сказать, что он не испытал страхов вследствие протестов 23-31 января и 2 февраля, но он совершенно точно напрягся. Там возникло ощутимое напряжение. Потому что такой динамики и по географии, и по численности они совершенно точно не ожидали. Марк Захарович.
Да, я добавлю вот такое соображение. Ведь странное дело, Явлинский, получается, играет в заранее известную, с известным исходом игру. Потому что он вроде как должен участвовать в выборах, но никто его ни в какую думу, естественно, не пустит. Никаких больше 2% он не получит ни при каких обстоятельствах. Потому что, ну, и он, я думаю, что он человек совсем не глупый в этом смысле. И опытный, надо отдать ему должное. Он еще в КПСС состоял, начинал с нее. Так что это человек многоопытный. Я думаю, уж точно понимает, что вот этот Книксон, который он делает в пользу администрации президента и Путина, он не ведет к прямому результату, но поддержание игры сохраняет его положение в политикуме, да, вот таком российском, при котором, да, он формально не парламентская партия, но у него есть партия, им дают деньги.
О, вот это главное, Марк Захарович. Если вы преодолеваете 3%, вы находитесь на государственном кошельке. Да. И это чуть ли не важнее, чем попадание в Думу. Более того, им наверняка было обещано, даже не наверняка, я знаю, что было обещано, каждый раз обещают, ну, хоть несколько-то депутатов мы вам позволим провести. Главное, вы же будете получать государственное финансирование. Поэтому, еще раз подчеркну, ключевая группа в «Яблоке» на самом деле заинтересована, насколько я знаю, в сохранении статус-кво. И хотя там публично не будут солидаризоваться с Григорием Алексеевичем сейчас, она подождет, пока волна схлынет, но фактически она его поддерживает.
Ну, несомненно. У нас уже 15 тысяч смотрит, почти 4 тысячи лайков. Без малого я прошу еще раз, напоминаю тем, кто присоединился быстро к нам, вот в эти минуты, пожалуйста, вы ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях разместите в группах, в Фейсбуке, ВКонтакте. Нам это очень-очень важно. Естественно, к описанию к видео мы поставим YouTube-канал Валерия Дмитриевича Соловья, чтобы и вы также подписывались обязательно, те, кто не подписан на него, ну и другие ссылки там на Facebook и так далее. Вот прозвучало это заявление Явлинского после предшествовавшего ему заявления Волкова от имени ФБК на Навальный Лайф, по-моему, он это сделал заявление о том, что мы действительно берем паузу в протестах. Мы говорим, что уличный протест продолжится, когда это нам будет нужно, весной или летом. Соответственно, учитывая, что у нас, кстати, должен предстоять марш Немцова, и я-то как раз думаю, что сейчас они рассуждают, разрешать его или нет, вот об этом тоже стоит поговорить.
Согласен.
Да, они сейчас в некотором власти, я имею в виду, в размышлении, давать, не давать, потому что, а вдруг это будет как повод использовано для атаки новой. Но прозвучало это заявление, много критики раздалось, много критики, ну, где-то уместной, где-то, ну, не учитывающей действительно ситуацию, 10 тысяч задержаний, но все равно люди дискутируют эту тему, не так остро, как заявление Явлинского сейчас, однозначно негативно, а все-таки, ну, кто, как обычно говорит, слили протест, кто испугались, кто, значит, из Берлина руководите протестом. Что вот на ваш взгляд, Валерий Дмитриевич, насколько уместно было вот эта пауза? Правильно ли это было тактическое решение? Или же тем самым в этой острой ситуации оно, ну, людей как-то обескуражило, вот этот их внутренний импульс подавило? Вот как вы это оцените? Что вам кажется?
Ну, Марк Захарович, мы с вами находимся в том положении, которое Руставели в свое время очень точно описал. Каждый мнит себя стратегом, ведя бой со стороны. Давайте признавать реальность. Это ФБК инициировал массовую динамику. И откликнулись на его призыв. Ну, там, благодаря фигуре Навального, но все-таки да. Имеет ли право штаб там, как-то корректировать свою позицию? Естественно, полное право имеет. Как к этому отнеслись? Насколько я знаю, большинство из политически заинтересованных людей отнеслись к этому настороженно или негативно. Включает там самые крайние оценки, что это слив протеста, наподобие того, как было после Болотной в 2012 году. Ну, собственно говоря, даже в декабре 2011 года, что мы с вами наблюдали. Третье. Я не знаю, как для вас. Меня аргументация Волкова не очень убедила, честно вам скажу. Она... Я понимаю ее. Я понимаю,
ну, конечно, я извиняюсь, меня... фраза, что да. штабы не будут работать просто так. Вот эта вот фраза, она всех просто выбесила.
Да, она меня не убедила. Мы видели с вами, возможно, это не так видно из-за границы, но в Москве и в России это видно, что энергетический мобилизационный потенциал еще сохранялся. И Кремль, кстати, оценил этот потенциал как сохраняющийся. То есть, по их оценкам, его хватило бы на 2 недели. С моей точки зрения, вот такое прекращение протестов или снижение активности, могу использовать временное снижение активности, более мягкую формулировку, может быть вызвано только одной причиной. Если есть идея обменять вот эту паузу на освобождение Навального во время апелляционного суда. Вот только в этом случае есть смысл. Или хотя бы вывести его из тюрьмы под домашний арест.
А это невозможно, тогда Валерий для... Дмитриевич, юридически, процессуально это уже невозможно. При замененном сроке он может только отменить решение и его отпустить.
Вот, Марк Захарович, я честно скажу, вы же знаете, что система правосудия у нас разрушена, полетела к чертям. Вы это знаете лучше меня и можете все это живописать в массе подробностей и деталей самого разного свойства. Этот вариант, мне кажется, не исключен. Я не хочу сказать, что он весьма вероятен, но тогда для меня это было бы понятно. Вот лично для меня, еще раз подчеркну. Мне было бы понятно, что за этим стоит. Да? Это своеобразный размен. И в конце концов, если люди выходили, они откликнулись на призыв освободить Навального, не все шли по этой причине. Но первым в списке призыв стоял этот. Тогда можно было бы сказать, что их страдания, их энтузиазм не прошли даром. Что это все-таки привело к какому-то результату. Но мы увидим. Дата апелляции уже назначена, она еще публично не прозвучала, но я знаю, что она уже назначена. Я знаю, что вокруг решения апелляционного суда уже идет борьба. Я подчеркну. То есть решение совершенно точно, извините за тавтологию, не предрешено. Вот это я знаю доподлинно. Так что, возможно, это имеет такое объяснение. Ну, наверное, публично об этом говорить не хотелось, опять же, по вполне понятным причинам. Те же причины, которые были приведены публично Волковым, с моей точки зрения, не очень убедительны. Теперь самое главное, что с динамикой-то, да? Я думаю, что динамика не остановится, она может спасть. Вот это я охотно допускаю сейчас, да, потому что наступила некоторая психологическая политическая дезориентация. То есть та сила, которая выступала легитимным инициатором с точки зрения общественного мнения протестов, она отказалась выступать в таком качестве, наступит дезориентация. Но напряжение никуда не делось. Люди почувствовали вкус. Они увидели, что их может выходить очень много. И я уверен, что возникнут обстоятельства, они, точнее, будут спровоцированы действиями самой власти, которые вынудят людей снова выйти. И помните, мы с вами говорили, по-моему, пару недель назад, что протест будет идти не по экспоненте, не линейно, а волнообразно. Ну вот, видимо, первая волна завершается досрочно. Я думаю, что она могла бы продлиться. Я даже уверен, что она могла продлиться, по крайней мере, еще пару недель и привести к непредсказуемым последствиям. Потому что ОМОН уже был вымотан. Да? То есть вот два, еще три таких выхода. Ну и плюс открываются возможности некоторой игры, я думаю, со стороны власти и со стороны оппозиции на квазилегальном поле. Вот марш Немцова, который вы упомянули.
Так.
Почему бы его не разрешить? Ведь есть опыт, вы прекрасно помните, что когда вы разрешаете акцию, то напряжение начинает разряжаться. Люди вздыхают с облегчением. Ну да, это легально, точнее не легально, санкционировано. Это мы пойдем, и напряжение начинает сниматься. Поэтому я бы не стал сейчас загадывать, какая, собственно, будет динамика. То, что она сбита, да, совершенно точно. Надолго ли? Не уверен, что надолго. Мне кажется, что мы увидели рождение тренда, который уже не остановить. Притормозить его можно. Притормозить можно. Но остановить его уже, скорее всего, невозможно. Кстати, власть задумалась о том, что, насколько я знаю, чтобы построить новый изолятор или, по крайней мере, переоборудовать какие-то здания в Подмосковье под изоляторы. Ну, потому что просто элементарно не хватает. Да. Элементарно. Они готовятся к более масштабным протестам. И обратите внимание, что они вот устроили, да. Помните, мы с вами говорили об интернировании, о том, что есть план по интернированию. Так вот же интернирование реализовано. Интернирование фактически реализовано. Вот эти походы накануне 31 января, 30-го, по квартирам, когда задерживали, не просто зачитывали там предостережение, а задерживали, в том числе по критерию, знаете, какому, проявлял оппозиционную активность в социальных сетях.
Да-да.
Я знаю, что в одном из округов Москвы было даже такое. Другое дело, что люди, в общем, наученные уже опытом чужих пострадавших и собственным, они просто двери не открывают. Пока взламывать им не решается. Ну, за исключением особо опасных карбонариев, типа там Соболь, Ярмыш, вы понимаете.
Конечно.
Вот. Так что власть, она действительно готовится к нарастающим протестам. Но она сейчас, с моей точки зрения, выиграла паузу. Для нее это стратегически важная пауза. И она эту паузу использует, а, для укрепления собственных позиций, и, б, чрезвычайно важно, очень вероятно, для реализации некоторых политических инициатив.
Вот смотрите, Валерий Дмитриевич, вот возвращаясь к инициативе протестов и, собственно говоря, ручного такого управления ими, опять возникает вопрос, он сейчас мельком так прошел по КСО оппозиции, что а вот если бы был бы какой-то координирующий коллективный орган, коллегиальный орган, там, состоящий из какого-то числа лиц, то он бы был бы в глазах протестующих таким легитимным органом или альтернативой, или дополнением, уж как кто считает нужным его оценивать, что в случае арестов, вот как это произошло с Алексеем Навальным и другими его соратниками из ФБК, такой бы орган мог бы восполнить вот этот дефицит, вот эту зияющую пропасть между, значит, одними инициаторами и другими. Потому что сейчас нет никого, но вот мы сейчас призовем, никто не выйдет, потому что это бессмысленно. Нужно понимать политическую реальность такой, какая она есть. Но в данном случае, так сказать, естественно, без продолжение вот такого организационного, мы еще год назад об этом говорили, да?
Да.
Мы вот столкнулись ровно с этим, что, ну вот, те, кто остались на свободе, в частности, Волков, вот, действительно имеют право сказать, а мы вот считаем,
да,
что
имеет,
больше не надо,
да,
выходить.
Да.
Но если бы был бы такой орган, то, наверное, бы тогда меньше было бы претензий. Ну, хорошо, вот они посчитали так. А мы считаем, что протест надо продолжать. То есть, вот, насколько сейчас вообще, на ваш взгляд, реализуема и востребована такая в повестке такая инициатива? Или же это все преждевременно, и это не даст никакого эффекта?
С моей точки зрения, это нисколько не преждевременно. Это уже давным-давно перезрело. Но проблема в том, что это технически и политически, ну, я бы сказал, даже технически скорее, чем политически, сложно организуемо. И опыт Беларуси это показывает. Я не говорю о нашем опыте 2012 года, когда Координационный совет оппозиции оказался пятым колесом в телеге, и лучше бы его, честно говоря, не было.
Абсолютно точно.
Да, лучше бы его не было, может быть, дело бы пошло живее. А сейчас речь идет о том, что должна быть некая руководящая группа из нескольких человек, по всей видимости. Но беда в том, что как только эта группа провозгласит свое собственное существование, вы же знаете, что будут членами
Конечно.
Этой группы, находящимися в России. Они тут же окажутся под домашним арестом за переход
улицы
в неположенном месте, за брань нецензурную, за еще что-нибудь там. Легко можно представить себе набор. Значит, поэтому, с моей точки зрения, было бы возможно следующее. Заявление некого манифеста. Манифеста, там включающего 5-7 первоочередных пунктов, некоторые из них совершенно очевидны. Это демонтаж режима или «Долой царя», это свобода политзаключенным и свобода Алексею Навальному. Он символ вообще сейчас политзаключенных.
Конечно.
Но он не единственный, он самый известный. Но у нас сотни и тысячи политзаключенных. Вы прекрасно,
тысячи, ну, потому что у нас
тысячи, да.
По все официальному мемориаловскому такому синодику там сотни, а на самом деле их тысячи, просто эта информация не точна.
Тысячи, я уже не говорю об узниках совести, их очень немало тоже. Их число сопоставимо с числом политзаключенных. И третье требование, это, конечно, отмена пенсионной реформы. И плюс еще 2-3 требования. Вот такой манифест, и все, кто хотят, заявляют о том, что мы к нему присоединяемся. И плюс манифест о плане действий. О плане действий. Естественно, собственно, некая координирующая инициатива или призывы безопаснее из-за границы направлять. Ну, честно. Конечно, и опыт да. той же самой Белоруссии это наглядно продемонстрировал. Но здесь он тогда будет легче подхватываться. Представьте себе, если какие-то там правые, экологические, правозащитные и левые группы, неестественно, не системные партии, не Яблоко, ну все уже понятно, да. скажут о том, что они присоединяются к манифесту коллективных действий, и они будут участвовать в том плане действий, который значит, обнародован в манифесте, то это сразу приобретает более широкую основу. Более широкую основу. Для этого не надо будет создавать никакого формального органа. Потому что любой формальный орган – это риск для его участников. Хотя неформально он может существовать. Коммуницировать сейчас очень просто, благодаря существующим каналам связи. Так что без этого все равно не обойтись. Как бы ни хотел там ФБК, и при всем уважении к их деятельности, и фактически действительно к подвигу Навального, они не могут монополизировать это. Я не говорю, что они хотят, это просто невозможно. Ни организационно, ни политически. Поэтому расширение повестки привело бы к расширению числа участников, но это бы потребовало и некого одобрения плана действий. Хотя, я думаю, он бы не очень отличался от того, с которого ФБК начинал 23 января. Скорее всего, это... Единственный возможный был бы путь. Другое дело, что этот план действий был бы модифицирован в зависимости от ситуации. Ситуации в России будут меняться, и меняться довольно быстро. И я не уверен, что ключевая точка – это выборы в Думу. Я думаю, что до этого еще произойдут события, произойти события гораздо более масштабные, и которые потребуют как раз такой консолидации и совместных действий.
Так, нас уже смотрит больше 22 тысяч человек, 5765 лайков нам поставили. Ну, дальше продолжать не буду, все вновь прибывшие знают или догадываются, о чем я буду
мантру.
Просить.
Мантру.
Да, мантру, но без ее, мы пробовали ее вообще не говорить, вот вообще ни ссылок, ничего, все чисто.
Не работает.
Так устроен русский человек. Русский человек надо напомнить. Это как вот в плохом анекдоте семейном, где она, значит, постоянно говорит, ну ладно, давай свое ведро, я вынесу. Помните, как мусорное? Так и тут. Я просто что хочу сказать. Вот возвращаюсь к Кремлю. Значит, как вот можно идеологически уже описать то, что они создали? Они сами отдают себе отчет, что, в общем, действительно, после этих протестов 23, 31, 2-го, они перешли к такой уже стадии, которая характеризуется, ну, элементами, которые, ну, нас отсылают к советскому прошлому тоталитарному, к некому опыту, подобным опытам, ну, в общем, корпоративных фашистских систем, это там муссолиниевская отчасти, но, конечно, гораздо ближе там Франко, частично салазаровская система, потому что тут тоже есть некие признаки того. Вот насколько Кремль отдает себе отчет, что они вступают в некое идеологическое пространство, но совсем не то, которое декларируется. То есть складывается ощущение, что они сами становятся идеологической системой, приобретают вот этот идеологический статус, которого не было, потому что она характеризовалась как внеидеологическая система. Ну, вот за счет вот этих репрессий, за счет подавления, вот того, что мы назвали внутренней оккупацией, они отдают себе отчет, что, так сказать, система настолько огрубела, что и идеологически теперь уже тоже, что выхода из этого только война и вооруженное сопротивление. Они отдают себе отчет или они вообще эти риски не оценят? Как на ваш взгляд?
Марк Захарович, они вполне себе осознают, по какому пути они идут. У них есть это осознание. Не у всех, потому что некоторые живут инстинктами, и довольно простыми, я бы сказал, инстинктами не млекопитающих, а рептилий. Вот. То есть это контроль территории, доминирование, больше ничего, никакой жалости, никакой эмпатии по отношению к себе подобным из рода человеческого. Но они рассчитывают, что это временно. Им надо прожить этот год. Да? И они рассчитывают, что в течение этого года они осуществят переход, трансфер власти. Они уверены в этом, что это возможно. Поэтому вот эта демонстративная, нарочитая жестокость, она действительно носит сознательный и нарочитый характер, демонстративный, с целью запугать общество для того, чтобы провести беспрепятственно те решения, которые вот в данный момент готовятся. В данный момент. После этого, считают они, можно будет отыграть назад и проимитировать оттепель. Потому что оттепель нужна для налаживания отношений хотя бы с частью общества, потому что они оттолкнули от себя сейчас всех. Понимаете, в конце концов, все более или менее социально дееспособные авангардные слои, ну, это в основном городские слои, да? Да, они настроены по отношению к власти или крайне негативно, или умеренно, но негативно. А опираться на общество телезрителей нельзя, вы страну никуда не сможете привести. Эта страна будет вечно смотреть в прошлое, у нее все будет лежать в великом прошлом. Это первое. И второе, они бы хотели все-таки наладить отношения с Западом. А нельзя наладить отношения с Западом без смены верховной власти, я сразу подчеркну, без смены верховной власти, без избавления от ряда одиозных личностей, включая там министра иностранных дел, главу ФСБ, главу МВД, еще ряд фигур. И для этого им тоже надо будет произвести некую имитацию оттепели. То есть, ну, возможно, даже не имитацию, а изменение курса. Но вот сейчас им надо проскочить через эти высокие слои атмосферы, да, сильное чтобы давление, сгореть, которое со всех сторон. И надо идти очень быстро. Они, кстати, могу сказать, сейчас очень торопятся. Вот та пауза, которая сейчас возникнет, будет использована, я думаю, на 100, даже на 110%. Им надо сейчас принять ряд, это решение будет носить сперва закулисный характер, а потом они будут опубликованы и станут известны обществу. Вот они сейчас должны будут приниматься. Они очень торопятся. То есть, с их точки зрения, это не навсегда. Другое дело, мы с вами можем заняться казуистикой. Возможно ли откатить назад? Ведь есть всегда инерция. Вот вы дали возможность этим людям, ну, не людям, не людям на самом деле, распоясаться. А они превращаются в озверевших животных. Абсолютно. А что будет зомби, дальше? Да. А сможете ли вы их потом вернуть в казармы? Чуть не сказал, что
управлять
ими
вы можете? Или
сможете ли вы
ими
управлять? Да. А может, они войдут во вкус? Вот те, кто дает распоряжение. То есть здесь очень много знаков вопроса. Ну, в принципе, они не рассчитывают перевести вот этот модус, то есть временное состояние там в устойчивое. Нет. Они рассчитывают, что это на год. На год. А потом можно будет от этого отказаться. Ну, по крайней мере, от крайних проявлений. Можно будет что-то сделать, что-то добиться. Проимитировать, допустим, даже больше плюрализм во время парламентских выборов. Ну, там будет, допустим, какая-то партия, которая получит... Ну, скажем, новые люди получат сколько-то мест. Это имитация новизны.
По кругам, но по кругам они могут
получить. По кругам, по мажоритарным округам. Они не против, кстати. Они совершенно не против того, чтобы прошли кандидаты, которых называют оппозиционными. Конечно, наиболее ожесточенная схватка будет в Москве, где самое негативное отношение к «Единой России» персонально Владимиру Владимировичу, да, но больше шансов, возможно, пройти будут в провинции. Вот, допустим, в Екатеринбурге, мне кажется, очень неплохие шансы могут быть у Ройзмана. А здесь вот в Москве и в Петербурге будет самая ожесточенная схватка за эти места. Ну, в конце концов, власть может себе это позволить. В Москве 15 округов. Да, допустим, она потеряет 7. Хорошо, еще по России она потеряет десяток. И что, это принципиально что-то изменит? Но... Это даст возможность им говорить всем, смотрите,
ну, вот смотрите,
вот вы нас ругали, смотрите. Более того, знаете, что самое интересное? Они не против, чтобы прошли люди по умному голосованию. Они не против, потому что они знают, что с ними можно договориться.
Ну, так всегда и происходит.
Да, да, вполне. Не со всеми, но, по крайней мере, счастью. Почему бы и нет? Скажут, вот оппозиция, да, пробовала использовать новую тактику, даже где-то она принесла успех. Посмотрите, эти люди пришли в парламент, они оказались... То есть ставка будет сделана на кооптацию, не на интеграцию. То есть, конечно, они не хотят допустить появления какой-то там целостной враждебной силы в парламенте. Но допустить появление полутора десятков оппозиционных депутатов они вполне себе могут позволить и не бояться. Так что они не рассчитывают, еще раз резюмирую, что вот этот режим, в который они сейчас вошли, и который можно описывать с помощью, и вполне уместно описывать с помощью исторических аналогий, окажется сколь-нибудь длительным. Но это их представление сейчас. Что будет к концу лета, Марк Захарович? Да. Я боюсь, что это будет совершенно другая история уже. И я думаю, что турбулентность окажется гораздо выше. И способы, с помощью которых они будут пытаться эту зубную пасту загнать в тюбик, да, вернуть, будут еще более жесткими. Вот я в этом убежден. Потому что ничего другого у них не осталось. Вот есть два сильнодействующих средства, в конце концов, всегда, чтобы справиться с внутренним политическим кризисом. Это маленькая победоносная война, да, и это обширная социальная программа. Маленькую победоносную войну они вести не в состоянии сейчас. Не потому, что не хватает для этого вооруженных сил, а потому, что нет желания, нет волевого ресурса. И главный драйвер войны, да, Владимир Владимирович, который мечтал и планировал, он критически ослаб. Он уже не в состоянии этого сделать. И социальные программы, слушайте, они денег жалеют. Как они помогли во время пандемии, обратите внимание? Да никак, никак. Они жалеют денег. И плюс воровство носит такой гомерический характер, да, что если программа будет объявлена, я думаю, что что-то прозвучит во время там, послания Путина Федеральному собранию, да, они просто не будут реализованы, а вызовут только еще более сильное раздражение. Так что что у них остается? Только разводка, да, вот разводки, в которой сейчас участвует Григорий Алексеевич Явлинский, разводки для лохов, это какие-то социальные обещания, машина пропаганды, которую они там на 110% сейчас пытаются задействовать. Но главное – это репрессии, репрессии и репрессии. Да, так.
Так, с этим тоже понятно более-менее. Значит, теперь вот о Западе. О Западе действительно стоит сказать. Вот об ожиданиях и надеждах, скажем так. Вот американская администрация в лице Байдена пришла в овальный, наконец, кабинет после инаугурации в последней декаде января. Сейчас мы уже видели законопроект, собственно, Рубио, Кардина и ряда других сенаторов. Это, так сказать, в основном республиканский проект, но к нему присоединились демократы-сенаторы. Это проект в связи с действиями в отношении Навального и... Значит, в связи с убийством Немцова, там предполагается, после его принятия, дается 90 дней на принятие списка из определенного круга лиц, причастных или несущих ответственность, и политическую, и там буквально непосредственную ответственность за вот эти репрессии в отношении Навального, убийства Немцова. Ну, разные слухи идут из Соединенных Штатов. Внимательно Кремль следит за этим всем, пытается предугадать, предвосхитить. И вот это звонок Байдена, разговор Байдена по телефону с Путиным, последующая, значит, пролонгация СНВ-3 и все остальное, оно, конечно, в этом же ключе, несомненно, находится. Потому что Кремль, как мы видим, пытается предвосхитить какой-то серьезный удар по ним, по олигархату и чиновничеству, высшей элите посредством вот этих санкций. И надо сказать, что они маневрируют не так, чтобы уж безуспешно, потому что они смогли сейчас взять, как это выглядит со стороны, может быть, не до конца ясно, часть опять европейской элиты себе в союзники в решении этой проблемы. И вот эти раздающиеся одно за одним заявления о том, что не надо связывать арест Навального с «Северным потоком-2» и его достройкой, это очень серьезный показатель того, кстати сказать, Европарламент, который принял такую резолюцию, потребовал остановить поток в связи с репрессиями, ну, в отношении Навального, протестующих в Москве и так далее. Но посредством вот все тех же лиц из политического истеблишмента европейского, они пытаются воздействовать на Вашингтон. И я бы еще раз подчеркнул, не сказал, что это не имеет никакого результата. Это результат некоторые уже имеют, потому что в американской администрации задумались, а стоит ли им со старта вот так сейчас резко резать по-живому. И несмотря на риторику, которая продолжается, достаточно конфронтационная со стороны американцев, сейчас немного повисла ситуация. То есть точно будут санкции. Но они могут быть таким же, как европейские. 7 человек, ну, правда, в числе которых там Кириенко появился и его зам, ну и, понятно, Бортников, все остальные, это даже ничего нового. Как вы это оцениваете, Валерий Дмитриевич, как вам это видится с точки зрения действий Кремля в попытке предвосхитить, попытке даже где-то остановить вот это, эту опасность со стороны Вашингтона и его санкционной политики?
Марк, я вот оценивал ситуацию еще неделю назад точно так же, как и вы. Вот точно так же. То есть, ну, с легким скепсисом, исходя из имеющегося опыта, исходя из того инструментария, который Кремль использует, исходя из того, что Соединенные Штаты заинтересованы в СНВ-3, есть еще, по крайней мере, пара-тройка треков, на которых они готовы сотрудничать.
Там климатические там и так далее.
Но вот последнюю неделю как раз ко мне поступила информация, что все-таки они настроены более жестко. Более жестко. По крайней мере, на стадии обсуждения в администрации. Да? Это еще не говорит ничего о том решении, которое будет принято. Но на стадии обсуждения они настроены более жестко. В некоторых случаях даже очень жестко. И это, опять же, подлило масло в огонь настроение российской элиты. То есть она напряглась. Она действительно напряглась. О Европе здесь говорить вообще не приходится. Ну, действительно не приходится. Она будет придерживаться принципа business as usual, потому что так хочет Германия. Германия не хочет ссориться с Путиным. А их отношение к Путину катастрофически ухудшилось, катастрофически, со стороны всего немецкого истеблишмента. Но отношения с Россией они портить не хотят. Там, в силу ряда причин, чтобы это не воспринималось как вмешательство во внутренние дела, и чтобы сохранить задел на будущее с новой российской властью. Они уверены, что им придется скоро иметь дело с новой российской властью. Но они не знают, какой она будет. Они не очень верят в перспективу демократии в России, что понятно.
Ну, понятно.
Но если американцы примут решение о жестких санкциях, тогда Европе придется под них все-таки подстраиваться. Угу. Потому что так было всегда, и этот раз не будет исключения. Какие жесткие санкции? Ну, мы с вами знаем, там это секторальные санкции, это запрет на обслуживание российского долга. Это, да, это неприятная чувствительная штука. Это SWIFT, это частичное нефтяное эмбарго. Но главное, чего бояться в окружении Владимира Владимировича, и, в общем, он сам этого опасается, сейчас я объясню, почему, это введение чувствительных санкций против круга близких к нему лиц, так называемых кошельков, и их семей. Почему он этого опасается? Он опасается комплота против себя. Mm-hmm. Он считает, что только в этом случае, так-то он контролирует ситуацию, они ему действительно лояльны, это правда, они лояльны. Но вот в этом случае они способны сделать выбор в пользу денег. Ну, где сокровища ваши, там и сердце прибудет ваше. Вы прекрасно знаете это.
Ну, вот, конечно.
И, то есть, их симпатии со стороны Путина перейдут на сторону своих гор с золотом, который благодаря ему они заработали. Он этого опасается, он не хотел бы этого допустить. Но мы сейчас с вами находимся в той ситуации, когда никто ничего точно не знает. Я осведомлен о том, что российские спецслужбы изо всех сил пытаются узнать о содержании санкций, о том, какой вариант будет принят. Но кроме того, что несколько вариантов, мне говорили, что 4, толком ничего не понятно. И тем паче непонятно, какой вариант будет принят. Поэтому, Марк Захарович, вот это тот случай, когда нам с вами придется принимать факты таковыми, какие они есть. Но совершенно точно с помощью этих международных санкций Алексея Навального не освободить.
Да,
это совершенно точно. Если бы они комбинировались с внутренним давлением, то есть внешнее давление, внутреннее, я думаю, шансы были выше. Или, возможно, будет, как я уже сказал в начале, что-то вроде такой сделки, да? Что мы сейчас снижаем активность, но в обмен вы возвращаете Алексея. Ну, хотя бы там переводите его под домашний арест. Еще раз подчеркну, я считаю, что эта сделка, возможно, имела бы смысл. Вот. А потому вот, что...
А вот в продолжение, а разве тут тоже ходили слухи, что ну, в Москве, как обычно, возможно, они сами запускают, чтобы потестировать Кремль, возможность обмена Навального, так сказать, вот садись, улетай, а вы нам за это, пожалуйста, и так далее.
Я думаю, что, естественно, это будут предлагать, но это все равно, что предлагать Колесниковой. Мне кажется, вот Алексей сейчас, судя по его поведению, настроен не только последовательно, но, я бы сказал, в каком-то смысле фанатично. Я, кстати, позитивно отношусь к слову фанатизм, потому что без дозированного фанатизма, в России совершенно точно, ничего в российской политике, добиться невозможно вообще ничего. Абсолютно. Здесь с помощью ухищрений ты ничего не получишь, а только себя полностью скомпрометируешь и потеряешь все, что у тебя было. Я думаю, что он на такую сделку не пойдет.
Просто фанатизм пугает. Он пугает. Власть за этим фанатизмом, в этой одержимостью, она немного может использовать. А что, если вот у него такие же смотрят на него, возьмут и бомбометатели, типа Гриневицкого, и, так сказать, побегут?
Да, это не может не пугать, конечно. Мы уже достигли, мне кажется, этой стадии уже, понимаете? Вот, которую вы там... сейчас исторической аналогии использовали, мы уже к этому подошли. Они же неспроста так школьников 14 лет арестовывают за то, что те в игре, помните, там Майнкрафт,
построили здание, пытались взорвать здание.
Они боятся этого, они из-за этого боятся. Они считают, что раствор уже насыщен. Да, вот раствор социального гнева. И может произойти кристаллизация. Так что это совсем не исключено, Марк. Причем это происходит всегда неожиданно. Вдруг происходит, тем паче уже это было. Помните, взрыв Архангельского здания ФСБ? Да. Так что, собственно, уже прецеденты есть.
Причем эта безумная власть, она реагирует совершенно обратным образом от необходимого. То есть вместо того, чтобы пар немного стравливать, значит, сдавать назад, они, наоборот, усиливают только это все. Они только, так сказать, путем запугивания и репрессий думают, что этим можно справиться. На самом деле это как раз имеет в долгосрочной перспективе обратный совершенно эффект. Это проверено, начиная от Израиля в борьбе с терроризмом, заканчивая, так сказать, всем, что мы видели в Европе, на Востоке и так далее. Вот о чем я еще хотел специально вывернуть в эту сторону, потому что мы этого не коснулись, а мне кажется, есть некая связь. В Украине, значит, Зеленский, я вот вчера с Портниковым подробно обсуждал это, вопрос: Портников действительно работает на канале близкими к Порошенко, его обвиняют в пристрастности, на самом деле это несправедливо, потому что он старается все-таки независимую позицию держать, но все-таки вот с нашей точки зрения, у нас тут в России, значит, каналы Медведчука, кума Путина закрыты, это я просто... как занимавшийся украинскими политзаключенными, я на моих глазах происходило в 18-19 подъем Медведчука, так сказать, его политическое взрастание с трехсторонней контактной группы, с наделением его безумными ресурсами со стороны Кремля, скупки этих каналов, скупки оппозиционного блока, который в тот момент присутствовал в Верховной Раде, создание вот этой новой организации на деньгах. Повторяю, на деньгах взрочены и на поддержке Кремля. И вот этот бутон распустился тремя мощными каналами ЗИК, Ньюсван, 112. Там есть такие вот каналы сейчас. Они закрыты, ну, я имею в виду, забанены в телевизионном сигнале. И остаются только в Ютьюбе. Что, конечно, сокращает аудиторию. И, скажем так, еще хуже, потому что ты начинаешь зависеть от американцев. Это американская площадка, видеохостинг YouTube, и там тебе просто вот так могут за одну секунду, и тебя нет. И ты иди жалуйся в святой Хурулдан. Причем действие это, вот сейчас у меня уже есть информация подтверждаемая, что это действительно американцы инициировали, сказали, послушайте, мы вас содержим, мы вам там все даем, но дальше так невозможно, мы не в коня корм, как у нас говорят. Мы, значит, будем Украину взращивать, там, давать деньги, оружие и так далее, рассчитывать на ее интеграцию в евроатлантические структуры, для того, чтобы что, Бойко или Медведчук стали президентами Украины, ну зачем нам это надо? Или-или. И Зеленский, понимая, в каком он положении после всех шашней с администрацией Трампа в свое время, ну, понятно, вынужден, не то, что он так уж сильно прямо этого хотел, но, понятно, Украина в нынешнем ее военном положении зависит от такого важного стратегического союзника, как Соединенные Штаты, она воюет с Россией. Ну, и, собственно говоря, вопрос ведь в чем? Для Кремля это, безусловно, удар, первый вопрос. А, ну, кум Путина тут и личное есть. Здесь не просто вот мы тут про московские силы, там марионеток до хрена, просто агентуры прямой, Лубянская и так далее. Но это вызов для самого Путина, потому что мы его мальчика обидели. А, второе, значит, ну, это явное снижение действительно влияния в политикуме украинском. И хуже того, создание предпосылок для действительно прекращения вообще этого влияния, сведения на ноль, с отказом от Донбасса, ну, на какое-то время, да, потому что, ну, не можем мы договориться по Донбассу, бог с ним, объявят они, как вот на этом форуме русский Донецк, или как там, куда ездили супруги
русский
Симоньян.
Русский Донбасс, да.
Донбасс, да, объявят российский, ну, значит, и, как говорится, и как бы все. Но из Киева будет удалено все, что касается московского влияния и так далее. Какие варианты ответа со стороны Москвы именно на это действие?
Ну, сокращение медийного влияния это не означает удалить всю российскую агентуру. Она очень обширна. И Россия тратит колоссальные деньги на ее содержание. У нее полным-полно агентов влияния, включая парламент, украинские министерства, спецслужбы, суды, включая Конституционный суд. Да, там конституционный или верховный, я не помню.
У них и конституционный есть,
и конституционный, и верховный. И
верховный, да.
Да, да.
Ну, значит, там разные вот компетенции, и общие юридические.
Да, да, и в судах везде. А, но это действительно чувствительный щелчок. Я считаю, что это вполне разумное решение. Свобода слова здесь ни при чем, поскольку, как сказал Сенека-старший в свое время, необходимость сломать закон, есть право войны. Когда вы ведете военные действия, ну, вы неизбежно вводите некоторые ограничения против той стороны, которая является инициатором военных действий против вас. Что касается возможности России повлиять, вот сейчас ответить, я думаю, они не очень велики. Я объясню, почему.
Да.
В первую очередь потому, что Кремль сосредоточен исключительно сейчас на внутренних делах. Ему надо решить проблему транзита. Во что бы то ни стало, в этом году, не позже. Все будет брошено на это. Ничто не должно отвлекать. Да, можно попытаться что-то организовать в Донбассе. Ну и что? Чтобы еще с большей вероятностью получить американские санкции? Зачем? Зачем? Это явно будет мешать вот этому процессу транзита. Поэтому будет риторика, будет вестись пропагандистская война, то есть ничего нового в этом смысле не увидим. Но я очень сомневаюсь, что будут предприняты какие-то шаги. Вот.
Что-то у нас отключилась картинка.
Нет, сейчас все в порядке, да.
Да.
Я очень сомневаюсь, да, что будут предприняты какие-то шаги. То я даже уверен, что они
Москва
предприняты
этого не
сделает.
А вот Зеленский, он остановится в своем вот этом раже, вот в таком решить все проблемы, в том числе и свои электоральные в этом смысле, потому что.
А почему бы и нет? Он сейчас может развести и сказать: ну уж вы бачите, ну американцы ж подталкивают. Ну что я могу делать? Угу. Это же, вы знаете, Марк, это же типичная украинская позиция. Да. Сослаться на кого-то сильного, сказать: ну они ж выкрутили руки и заставили. А при этом самому реализовывать собственные интересы. Почему бы нет? Можно пойти дальше. Можно, по крайней мере, добиться ему, Зеленскому, большей самостоятельности, большей автономии, да, от российского влияния. Я думаю, что он постарается этим воспользоваться. И более того, я вот хотя сказал о многочисленной российской агентуре, ну, вы понимаете, в чем особенность агентуры этой? Как только она чувствует, что страна, на которую она работает, слабеет или ей не до них, да, пошла она к черту. Вот
ну
и
да.
Все. Мы вам ничего не должны. Все. Угу. Так что это вполне может оказаться довольно успешным. Я думаю, что американцы будут двигаться по этому пути и дальше. Действительно. Но если уж так, мы ругаем официальную пропаганду, что там Украина на содержании. Ну, вот они и покажут, что они могут влиять на украинскую политику.
Ну, кстати, вот.
Так, как им надо, и для того, чтобы ограничивать влияние России. Это на самом деле фактически политика сдерживания. Сдерживание или отбрасывание России. Вот они будут ее таким образом сдерживать и отбрасывать. А Кремлю как раз сейчас не до этого уже. Потому что у него проблемы в Ливии назревают в связи с Турцией. Ну, они, собственно, не прекращались, но могут быть более серьезные. Проблемы в Сирии могут стать гораздо более серьезными. Не до этого будет сейчас. То есть не до того, чтобы начинать на Украине новую там маленькую победоносную войну или даже крупномасштабную вылазку.
Но вот объявить, например, ОРДЛО, вот эти части, оккупированные Донбасса, значит, Луганской и Донецкой областей, присоединить к российской территории, на такое Кремль может пойти? Это заменяет маленькую победоносную войну. Вот смотрите, мы расширяемся. Ну, хоть таким образом, но расширяемся же.
Марк Захарович, я думаю, что если бы это сделали в 2015 году, угу, проблем бы не было. А сейчас... Ну, лучше еще всего было бы сделать на рубеже 16-17 годов. А сейчас это будет воспринято как переход от оккупации к аннексии. Это очень серьезное основание для санкций. Более чем серьезное. И тут уже европейским партнерам Кремля тоже придется. Как бы они не хотели бы этого, но им придется реагировать. Им придется реагировать. И я знаю, что Меркель, по крайней мере, на этот счет тоже предупреждала, что вот вы там дошли до определенной черты, эта черта является красной. И лучше эту красную черту не переходить, иначе вы просто не оставите нам, Евросоюзу и НАТО, уже выхода. Мы должны будем предпринимать какие-то решения.
Угу. Да, это весьма интересно. Ну, мы уже 50 минут в эфире, нас смотрит 28,5 тысяч человек, очень приличная цифра, 8850 лайков. Я прошу зрителей, особенно тех, кто присоединился, вы, пожалуйста, если присоединились, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны на наш канал, и, соответственно, ссылки на этот эфир ставьте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, посылайте в мессенджерах своим друзьям, как это делают многие из наших зрителей. Они пусть присоединяются, ну, если уж не успеют, то посмотрят уже в записи этот эфир. Но вот завершая программу, возвращаясь все-таки к Алексею Навальному, к его судьбе. У меня здесь было несколько эфиров, я рассуждал с правозащитником Осечкиным Володей, который сам в свое время сидел, занимался правозащитой, вынужден был покинуть Россию, его пытались вербовать, создать там условия. Вот он говорит о том, что ситуация с тюрьмой, с отбыванием наказания Алексея Навального, вот это тоже важный момент, учитывая нашу гулаговскую систему тюремную, пенитенциарную, они могут быть непредсказуемы. Вот сейчас в разрезе суда, который идет очередного суда, безумного совершенно суда, с этим ветераном по 128.1 по клевете, я просто зрителям скажу, вы поймите, это дело безумно, безумно, потому что состав преступления предполагает заведомость. Заведомость – это значит, ты знал, что распространяешь клевету, заранее знал, что распространяешь клевету, ее распространял в отношении конкретного лица. Не в отношении каких-то участников видеоклипов в поддержку путинской изменения Конституции перед так называемым всенародным голосованием 1 июля, а именно конкретного лица. А безлично невозможно распространять клевету вообще обо всех каких-то там загадочных людях. Ну, бог с ним, никто про правовую сторону не говорит. Но вот они сейчас могут теоретически и, скорее всего, добавить Алексею Навальному и тут реального срока, поскольку это второе у него уже будет осуждение за клевету, сейчас уже никто не помнит. Он один раз был уже условно осужден за клевету в отношении муниципального депутата, которого он назвал наркоманом в Твиттере, хотя это был такой, ну, просто как ироничное оскорбление, как мы часто, так сказать, ты там сидишь
троллинг,
на спайсах.
Троллинг,
да. Троллинг, сейчас у нас, да, да. У нас троллинг преследует и за троллинг тоже, и так далее, я это знаю. Вот, угу. И, соответственно, вопрос заключается в том, насколько опасно для Алексея второй раз умереть, второй раз быть убитым в тюрьме, потому что это не от того, что криминальное сообщество, сидящее там, хочет такой расправы. А власть может такое придумать, опустить, убить, придумать какой-то способ отмщения в виде вот наказать его. Вот он столько лет пил кровь, и теперь он, наконец, уже в лапах, в клещах этой тюрьмы. Давайте мы его, значит, вот накажем. Почему? Это просто всех очень много волнует. Все люди думают, как помочь Алексею Навальному. Ну, как вам кажется, Валерий Дмитриевич, насколько риск велик вот подобного рода развития ситуации?
Да, Марк, понимаю, я, естественно, тоже об этом думал и справлялся у тех людей, которые могли бы дать какой-то ответ. Насколько я представляю, в настоящий момент риска его жизни и оскорблению его человеческого достоинства нет. Угу. В настоящий момент. я могу говорить об этом с очень высокой уверенностью. Ну, не стопроцентной. В России вообще нельзя быть на 100% уверенным ни в чем.
Хотя от нас все время требуют этой уверенности, наши
да,
зрители.
Да, но насколько можно быть уверенным, да. Вот в настоящий момент ему ничего подобного не угрожает. И насколько я знаю, этот вопрос его безопасности и о его жизни, он затрагивался во время разговоров с рядом влиятельных западных собеседников. Это, в общем, дает ему какую-то защиту и дает ему не стопроцентную, но все же гарантию. Гораздо больше, чем гарантия для, в общем, любого, наверное, российского заключенного и тем паче политзаключенного. Что будет через несколько месяцев? Ну, если все сложится так, как я говорю, это, конечно, вариант. Он не фантасмагорический, хотя и не абсолютно там реальный, что его отпустят или он отпустит под домашний арест. Это значит одно. Хорошо, это будем считать, что он отделался малой кровью. А если он все-таки останется в тюрьме, посмотрим, что будет ближе к лету. Вот так я бы сказал. Потому что, еще раз подчеркну, может возникнуть новая политическая динамика. Да? Очень многое зависит от того, как она будет развиваться. Если, скажем, появятся новые какие-то вожди, несколько лидеров, да, я думаю, что на Алексея власть может наплевать тогда. Скажут, ну он сидит и сидит, и он для нас уже не опасен. Они, кстати, изначально рассчитывали на то, я даже говорил об этом и в передаче с вами, по-моему, дважды, что хайф вокруг него за 3 недели должен спасть. Они вот рассчитывали. Три недели, месяц. Вот посмотрим, как эти расчеты оправдываются, нет ли. Потому что здесь всегда очень важно общественное внимание. Да, если оно приковано к человеку, если на всех уровнях об этом, ну, в данном случае лучше действительно, наверное, международном. То есть сохранять ему жизнь в тюрьме лучше, если об этом говорят международные инстанции. Вот собеседники Путина постоянно об этом говорят, да, затрагивают этот вопрос. А что касается политической динамики, ну, это уже все зависит только от нас, Марк Захарович. Но вот в настоящий момент, еще раз повторю, насколько я знаю, Алексею ничего не угрожает. Ну, находиться там скверно. Конечно, скверно. Слушайте, главное, что он изолирован. Вот это для политика, это человек, который живет политикой, изоляция. Это, я думаю, что самый большой ущерб, который только ему может быть нанесен.
Ну, бесспорно. Ну что же, Валерий Ильич, огромное спасибо за
эту
беседу.
Вам.
20 часов 56 минут, мы 56 минут были в эфире, почти 29 тысяч человек нас смотрело, почти 10 тысяч лайков. И еще раз благодарю всех зрителей, что вы присоединились к этому эфиру. Пожалуйста, ссылки на этот эфир у себя там везде разместите, раскидайте их. Обязательно подписывайтесь на наш канал, на канал Валерия Дмитриевича Соловья. Ну и приходите завтра. Завтра у нас будет эфир с Артемием Троицким, а во вторник вас ожидает небольшая сенсация. Не пропустите вторничный эфир, пока не будем анонсировать, вдруг все сорвется, я всегда боюсь сглазить. Приходите на эфир во вторник, тоже будет вам что посмотреть. Валерий Дмитриевич, спасибо огромное.
Спасибо, Марк Захарович.
Да, спасибо, до новых встреч. Спасибо.
До новых встреч.